Всем добрый вечер. Вы смотрите YouTube канал The Breakfast Show. Меня зовут Максим Поляков. Эта программа «Обсудим» в Москве, Киеве и Вильнюсе 20:00. Сегодня 22 октября. Для наших первых зрителей я сообщаю, что сегодня у нас в гостях будет Дмитрий Потапенко, предприниматель. Пока мы его ждем, поставьте, пожалуйста, нам лайк и напишите город, откуда вы нас смотрите. Приветствуем Дмитрия. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Дмитрий, ну что, в первом чтении приняли бюджет России на 2026 год. Есть ли какие-то удивительные вещи там или все ожидаемо?
Ну, в целом-то, по большому счету, все ожидаемо. То есть я не могу выделить там какая-то статья. Ну, все, что касается национальной обороны, ожидаемо. Ну, то есть там то, что он дефицитный был, тоже понятно. Нет, ну, видите ли, вы задаете вопрос человеку, который в воле судеб вынужден как-то каждый день брать анализы. Но это все равно, что вы мне сейчас зададите, как врачу, задать вопрос. Есть что-то там уникальное? Да нет, обычно яйца глисты и энтеробиоз. Ну, что от меня хотите? Нет, в целом все прогнозируемо. Ни один экономист любого толка, хоть провластный, хоть про условно-либеральный, хоть такой аналитичный, как я, ничего вам не скажет нового, скажет, ну, в целом, да, предполагалось, что будет так.
При этом стало понятно же, что власти будут поднимать налоги. Мы об этом в прошлой программе с вами говорили. И еще занимать деньги у населения. Разобью вопрос на две части. Что ждать предпринимателям в таких условиях? И что ждать всем остальным людям, которые, ну, фактически потребляют услуги, покупают товары?
Людям ждать продажи инфляции в долгую, поскольку мы тоже, я вам как-то рассказывал уже, что инфляция штука классная, и чиновник ее может продавать с таким длинным временным лагом до полугода, в зависимости от того, какая инфляция, по каким товарам. Это очень красивая штука такая продается. А бизнесу, ну, бизнес уже, ну, те, кто там смотрит мои программы регулярно, я им сказал, что с месяц назад начали готовить команды ФНС, Калуги, Тулы, ну и прочих, соответственно, близлежащих регионов, которые поедут проверять Москву, Питер. Так что ничего нового. Как-то у нас кончились деньги, привезите нам еще денег. Ну или заплатите налоги, если вам хочется там какой-то агитки. Да, это сложно, потому что у меня мелочь сейчас немножко, ну, не немножко, а сильно в фрустрации, назовем это так, поскольку у нас с вами программа в литературном русском языке находится. Вот, потому что им приходится сейчас придумывать, как дробиться, потому что с малым бизнесом, ну, со средним бизнесом им сложнее всего. Они меньше всего, кстати, это умеют делать, я имею в виду дробиться. И правильно дробиться. Я могу сказать, что в ближайшие 3 года мы еще увидим ни одно, там, надеюсь, только административное, но не уголовное дело по дроблению там бизнеса. То есть по результатам 26-го года все будут набивать шишки, а, соответственно, 27-й, 28-й, 29-й налоговая будет предъявлять на неправомерное дробление. Потому что дробление – это сложный, на самом деле, механизм, это не так легко, как это быстро сказка сказывается, но не быстро дело делается. Крупняк в этом смысле более подготовлен, у них и команды более профессиональные, поэтому они умеют те части, потому что крупняк, понятно, что НДСники очень давно, но у них есть подразделения, которые там игрались и были на УСН, они, соответственно, просто более в этой части профессиональны, поэтому попадут середнячки, у которых просто рука не набита. Вот и все.
Дмитрий, но при этом у нас же Мишустин возглавляет правительство. До этого он там хвалился тем, что настроил там электронную систему, сбор налогов у него повысился. И казалось, что они подприжали, ну, казалось, подприжали очень многих, как будто бы уже некого было прижимать. И сейчас ощущение, что налоговая будет приходить по второму кругу и говорить: так, слушайте, мы, конечно, вас проверяли, вот там, не знаю, отчет, все нормально, но все-таки нужно еще доплатить. Так это будет выглядеть?
Нет, давайте разделим мухи отдельно, котлеты отдельно. Значит, это автоматический сбор информации. В целом, то, что видит не столько налоговое, просто чтобы было понимание. Ведь госуслуги и то, как были сделаны банки, это заслуга исключительно предпринимателей. То, что это было потом транспонировано в виде экосистемы, а государство, естественно, ну, прижало лучшее, вполне себе естественно, да? Ну, да, до там Системы самые простые, по-моему, АСК-шная, АСК-2, по-моему, в виде, ну, они сразу смотрят до пятой платежки, ну, то есть до пятой проводки. Если появляется подозрение, то там идет проводка, ну, дальше, скажем так. Ну, скажу честно, до пятой это уже много. Потому что даже те, кто занимаются и занимались там бумажным НДСом, они, в общем, по-другому работают. Это в 90% работа с бумагами, это работа, скажем так, под прикрытием. То есть не надо, не должно быть никаких-то иллюзий. Вы не можете, зная все схемы, я могу знать абсолютно все схемы работы с бумагами и с бумажными налогами, но без покрышки. Это ровно до первой схемы. То есть я вам сразу прямо говорю, это понятно. То есть вы без властного. При этом схемы я знаю зачастую лучше, потому что мне иногда подкидывают материалы, когда люди совсем уже не понимают, что с чем. Но в основном это, конечно, больше люди из других ведомств, когда они не понимают, где схематоз. Но без покрышки это не делается.
Да, тогда такой вопрос. Сделаем шаг назад. Вот бюджет 2025 года, когда его принимали, думали, вот у нас будет вот такой-то дефицит. Дефицит по факту гораздо больше. Бюджет 2026 года дефицит планирует на уровне, если я правильно помню, 3,7 триллионов рублей. Как вам кажется, будет больше?
Смотрите, значит, все очень сильно зависит от нескольких факторов. Первый фактор, вот я немножко чуть более объемно скажу, поскольку вы задаете вопрос объемный. Значит, все задаются вопросом, почему доллар низкий. Я объясняю, что доллар чем хорош? Тем, что это быстрый фактор. Ну, это как терафлю. Вот вы чем-то заболели, терафлю бамц, симптомы сняли, болезнь или не вылечили. Зачем сейчас будут наблюдать? То есть это несколько пластов между собой перемещающихся. Будут посмотреть, во-первых, ну вот эти выездные проверки, как они тряханут крупняк. Нужно стрясти приблизительно там в районе двушки, там 2 триллионов с крупняка. Я думаю, что вы видели уже там список Forbes, десятка крупных компаний, которые должны. Ну, суммарно, если сложить все, это 20,5 триллионов. И есть список из других, тоже список в Forbes, список тоже 10 компаний, у которых большое количество налички. Там суммарно, если сложить, ну, меньше десятки набирается. Значит, как будут действовать власти? Ну, если они будут действовать разумно. Они тряханут, на самом деле, не крупняк. Они тряханут банки, которые давали деньги крупняку. Там много бумажной прибыли. И будет происходить следующая борьба. Она будет происходить в диапазоне, соответственно, декабря-февраля. Значит, будет столкновение, соответственно, финансистов и промышленников. То есть, условно, Газпрому будет говорить, слушайте, вы тут 6 триллионов должны, ну, надо бы, в общем-то, как-то расплатиться. Это Газпром, ну, собственно говоря, Алексей Миллер прекрасно это исполняет, говорит, ну, денег же нет, все, ну, вы держитесь, идем, соответственно, к банкам, у банков нарисованная прибыль, банкам будут говорить, это будет все происходить на уровне, естественно, высших эшелонов, банкам говорят, слушайте, ну, у вас прибыль вот смотрите, у них почти 7 триллионов убытки, у вас прибыль, условно говоря, 1,5 триллиона, или сколько-то каких-то, надо посмотреть список банков. Давайте вы как-то поделитесь. Ну, скорее всего, сторнирование произойдет на уровне, скажем так, процентов, тел кредита вряд ли. И вот на этом бадании они чуть-чуть друг друга скостят. Но даже когда произойдет вот это сторнирование, бумажная прибыль у этих банков, потому что это просто переоценка активов, и вот минус по этим предприятиям, все равно бюджет будет минусовый. И где-то к концу первого квартала нужно будет принимать решение. Что мы делаем, как мы, соответственно, все-таки пробуем наполнить бюджет. И вот тогда можно будет уже поиграться рублем. Вот кратко, как-то отвечая на ваш вопрос, вернее, ну, по крайней мере, развернуто, но кратко. Потому что там куда больше пластов, как в этом. Я надеюсь, я не очень занудел, потому что я боюсь.
Нет, все нормально. А если придется сокращать расходы, скажите, там есть вообще что сокращать-то?
Никто не будет этого, это иллюзорность. Вот, понимаете, вы исходите из некой баланса с, ну, домохозяйства. В чем прелесть чиновника? В том, что когда вам принадлежит эмиссия, например, через ОФЗ, потому что официально Центральному банку запрещено выпускать ничем не обеспеченные деньги. Но ту-ту-ту-дум, есть замечательные бумаги под названием ОФЗ, которые можно, соответственно, принуждать их приобретать и на этом основании, в общем-то, рисовать деньги. Вот поэтому никто не будет заниматься никаким секвестром. Прелесть чиновничества, что его задача сидеть на реке и делать маленькие ручейки. Я даже зачастую, как это, ну не то чтобы оправдываю, и это многих там немножко как-то коробит, я объясняю, что современному чиновнику не очень просто. Не воровать нельзя, потому что смысла, как это, служить честно и принципиально нет никакого. Потому что ты понимаешь, что сама логика системы, она ущербна. Кратко так.
Если будет доп. Эмиссия, об этом говорят очень многие эксперты, как вам кажется, какой темп инфляции будет тогда в 26-м?
Ну, по нашим расчетам, в районе 29-31. Ну, это все сильно очень аккуратно. Понимаешь, Олег, я вот, ну, мы в прошлом году, когда встречались, я, ну, в смысле, да, виртуально, понятно, мы наши группы просчитывали 25-27. Мы видим конец года и по ряду корзин, я не скажу по ряду товаров, а по ряду корзин товаров, ну, уже вылетели за тридцатник. Следующий год сложнее удерживать. Вот реально сложнее удерживать. То есть этот год более-менее. Нужна более высокая цена на нефть. Нужен более слабый рубль. Вот Олег Владимирович Дерипаска сказал там про 105. Но ну, он, по сути дела, проговорил тот диапазон, который я говорю, 103-107. Ну, 105, понятно, такая круглая цифра. Совершенно так, в принципе, логичная в следующем году. Другое дело, что окей, девальви там рубль так подсадить-то на жопу можно. Но это резаная бумага. Ребята, у вас товара больше не станет, вы больше продавать на рынок не станете. Ну, я имею в виду там на внешний. Тут же, как только ты начинаешь рассуждать в экономике, в смысле, мы же производственная экономика, не просто бумажки рисуем. Здесь бумажку ОФЗ нарисовал, там бумажку нарисовал. Это же такая сложная история.
Хочу поговорить про военные расходы совсем коротко. Вот, значит, расходы на оборону, то есть на войну, плюс обеспечение силовиков, там еще около 4 триллионов рублей. В целом это 40% бюджета. При этом в 2026 году чуть-чуть сократятся расходы на войну, в 2027-2028 вроде будут увеличиваться. Есть понимание, почему в следующем году планируется немного сократить военные расходы?
Ну, здесь не так неверно считать. Все-таки надо быть честным, что это разные статьи, не только разные статьи бюджета, но это разные выгодоприобретатели. Потому что, ну, понятно, для красного словца можно было бы так. Ну, у нас же с вами не пропагандистская программа, а она все-таки такая аналитическая. Будем честны, что в ряде из этих программ в том числе зашиты социальные обязательства, потому что все, что выплата касается военнослужащим, там, травмированным тем или иным способом, тоже туда заложено. Поэтому вот это легкое сокращение, там происходит перераспределение статей бюджета, но не фундаментальное. Общие расходы на национальную оборону в России выше, конечно, чем в Европе, но не фатально, они в районе 8%. Причислять туда, скажем так, спецслужбы, ну это как это, ну это совсем натягивает сову на глобус. Да, мы понимаем, что это на внутреннюю безопасность, но это не даже если бы, условно говоря, завтра прибежал Трамп, а у нас же Трамп великий миротворец, он подписал бы со всеми мировое соглашение, то говорить о том, что завтра бы, ну или там через год бы сократились бы эти расходы, нет, это не так. Я даже не один раз уже об этом говорил и произнес. Несу еще раз. В исторической перспективе, увы и ах, даже когда заканчиваются военные конфликты, приблизительно 2, может быть, 3 года, как наступающие, так и обороняющиеся страны, как победившие, так и проигравшие военные расходы, если это не полная капитуляция с передачей полностью под управление своей территорией и страной, обе стороны наращивают военные расходы. Причина. Мы победили, но в кругом враги. Мы проиграли, но нам надо дать реванш. Поэтому это никак не связано напрямую.
Еще один вопрос про крупные компании. Кому государство будет помогать в 2026 году более охотно? Спрошу я так тоже, витиевато.
Тем, кто приносит валюту. То есть ничего фундаментально не меняется. То есть это будут компании, нефтегазового, металлургического, сельскохозяйственного, там, но точно не сектор потребительских товаров. То есть все, что касается гражданки, нет, все, что внутренние компании, практически им помощь, в общем-то, не обеспечена. Ну,
Окей, и последний, наверное, вопрос, который касается бюджета России. Как вам кажется, по какому сценарию, какой сценарий самый реальный из того, что может произойти в 2026 году? То есть это какое-то замедление, это рецессия, это стагфляция?
Это ближе к стагфляции, потому что ключевая проблема Российской Федерации в том, что она очень мало, развивается. Она, конечно, развивается, и ВПК, только какое развитие? Ну, закопал яму, откопал яму, это тоже развитие. То есть надо понимать, что как это пердячим паром мы вообще офигительно можем торговать. Но только есть маленькая проблема. Из пердячего пара не получается слово вечность или счастье. Там другие буквы получаются. Вот и все, увы и ах.
Окей. Здесь я снова напомню про лайки тем, кто подсоединился к нам не с первой минуты, а мы двигаемся далее. Еще Россия планирует отдать дружественным странам раздать кредиты за 3 года на 2 триллиона рублей. 2 триллиона рублей. То есть там получается, значит, 1,8 триллиона. Да, это общая сумма. 600 в следующем году, почти 600 в 2027 и ровно 601 в 2028. Как вам кажется, вот в вроде как бы у самих-то денег не хватает. Зачем раздавать другим деньги?
Ну, если говорить, зачем раздавать-то можно. Когда у тебя там, например, есть разница в процентных ставках, проблема не в раздаче денег. Потому что, например, у тебя внутренне ты там должен, например, под 10%, а раздаешь под 20%. Проблема в том, что мы никогда не собираем, мы их потом прощаем. У нас с советских времен это фундаментальная история. Кредиты раздали, а потом оп, и вернуть они не могут, мы их прощаем. Еще ладно бы, окей, хорошо, там во власти бы, там у соседних стран стоял бы наш президент, который, ну там, ладно, для пропагандистов обязательно какой-нибудь, чтобы везде русский язык, а для меня, например, было бы там, чтобы золото поступало по 10 рублей. Ну вот, раз уж мы играемся в империю, то давайте в империю играться. А вы же, ребята, не империя, вы строите какой-то там замок на песке, причем посередине моря. Потому что империя это технология. Раздал, окей, хорошо, вопросов нет. Кому для пропагандистов, пусть там будет везде RT, любимая мной программа и Маргарита Симоньян во главе. Я просто буду просто за, чтобы там по всем каналам все это было. Замечательно. Аплодирую стоя. Все, молодцы. Но меня лично интересует. Давайте золото. Вот все хорошо по телеку и везде листовки с нашими вождями. Я только за. Даже гимн наш пусть будет. Но меня интересует золото по 2 рубля. Вот этом я за это за. Что вы там делаете при этом там танцы с зулусами, наш гимн, не наш гимн? Это нет, это другой департамент. Вот как только у нас будут раздаваться кредиты, что там вот это вот золото, металлы, там бананы приходят по рублю, вопросов нет. Пока, к сожалению, за последние 100 лет вот у нас исполняется только вот эта первая задача.
Можно ли сравнить здесь логику и мотивацию руководства России и руководства США? Очень много в США спорит о том, что Трамп решил выделить большой кредит Венесуэле. Ой, Венесуэле, извините, Аргентине. Вот даже его сторонники из МАГА-движения говорят: слушайте, вы приходили сюда на президентский пост с обещанием того, что вы будете замыкать эти деньги внутри страны, вкладывать в экономику. А сейчас ищите себе союзников, партнеров. Вот для вас это важный регион. Можно ли здесь сравнить ситуацию, что Путин тоже ищет союзников и таким образом некоторую лояльность покупает?
Ну, если бы он покупал ее, дело все в том, что объективно на месте бы Трампа, ну, если бы как-то, то он любит сейчас на самолете полетать и удобрить землю всем, чем он, что он хорошо производит вместе со своими маговцами, то я бы покупал бы смену политического режима в Венесуэле. Мне вот это куда более было бы выгодно. Причина весьма прозаична, потому что там есть нефть, и там можно
Нефть.
находить нефть, да, там с Мексикой. А Аргентина, по большому счету, я бы не выдавал им денег. Но это мое такое. сугубо прагматичное решение. Увы и ах.
Ну, то есть, окей, да, золото по 2 рубля, ну и...
Да, я, ну, еще раз говорю, ежели мы, ежели, я же вот каждый раз пытаюсь наших имперцев понять, вот искренне понять, еще раз говорю, я не супротив. Империя – это ни плохо, ни хорошо, это управленческая парадигма, это управленческий стиль. Но у империи есть определенные правила. Вы не можете себе нацепить корону из Бургер Кинга и сказать «я император». Нет, то есть вы можете сказать, но ровно до приезда как-то психиатрической скорой, когда там ребята будут верить во все, что угодно. Но если вы строите империю, это вот еще раз говорю, вы вложили рубль и получили за... сейчас отобьюсь. И получили золото по рублю. По-другому никак. Потому что это вариант только один. Вот тогда это работает. А если вот везде наши наклейки или там везде наши, как это, наш телек, ну, меня от этого не штырит. То, что они, например, хорошо будут говорить по-русски, окей, хорошо, может быть, когда я поеду в Буркина-Фасо, но вот, или там будут везде наши флаги, или будут фотографии с нашим великим президентом. Ребят, золото по рублю, которое приходит на рынок Российской Федерации, и все наши последние, даже самые там упоротые люди могут поставить себе золотые фиксы. Вот это тогда Амперия. Все остальное, сорян, это трата бюджета.
А теперь хочу с вами поговорить, Дмитрий, про такую ползучую национализацию компаний среднего звена на примере холдинга КДВ Групп из Томска. Вот недавно ее национализировали. Это производители нескольких продуктов известных: кириешки, Яшкино, три корочки, майонез Кальве и все остальное. Около 500 миллиардов рублей, да, вот оцениваются активы этого холдинга. Как вам кажется, сначала общий вопрос, вот национализация таких средних компаний, она ускорится в будущем году?
Ну, я бы сказал бы, до тех пор, но это не национализация. Ну, что такое национализация? Национализация – это когда эта компания начинает переходить. А это так перешли с одной группы в другую. Ну, перешли, перешли. Ну, как крыша у тебя протекла, так и перешли. Тут я вам мостик перекину к осликам ИА. Ну, вот несчастные Алехин и Марков. Ну, попросту говоря, как-то не уследили. Просто не уследили. Несчастные люди. И точно такая же, и это будет дальше расширяться, как в осликах и, а так и потому что каждое ведомство работает по своему четкому плану. Ну, и все.
Почему я об этом еще заговорил? Потому что вот свежий комментарий появился главы городской думы Томской, зовут его Сергей Сеченов, он говорит: «Боже мой, вот компанию-то эту национализировали», это его слова, «и теперь городской бюджет лишился 700 миллионов рублей, которые мы получали в качестве налогов, да, на доходы физических лиц. Вот что теперь делать будем, как-то думать, как вот теперь закрывать эту дыру, которая возникла, футбольный клуб, который спонсировал этот холдинг, теперь тоже, наверное, закроется». Страдают-то, как оказывается, не только владельцы такого
Многие
бизнеса.
страдают. Нет, Олег, ты все правильно говоришь. Дело все в том, что приходят в регионах, это обсуждается так. Приходят москвичи и забирают наш крупняк. Все, ну как это, подъехала более крупная крыша. Поэтому, ну, у нас есть ряд, в ряде регионов есть там Сирии, там нету крупных уже компаний очень-очень давно. То есть никто не размещает. Ну, там есть у нас некоторые там всплески, не буду их просто даже постараюсь не называть, потому что не дай бог с ними, вернее, не дай бог, я точно знаю, что с ними это произойдет. Ну, вот, по регионам просто приедут федералы, и федералы все к себе подожмут. Причем в чем прелесть, что все эти федералы в 99 и в 9 в прогрессе, это те же самые, кто были в регионе. Потому что они как только приезжают, они становятся москвичами, поскольку у них они садятся в федеральное министерство. И поэтому, когда я там, ну, как москвич в четвертом поколении, езжу по регионам, я говорю, ребят, ну, понятно, что это фигура речи, никто меня не собирается там обижать, там, не дай бог. Там все очень вежливые. Но когда произносится, я говорю, тут есть маленькая ремарка. Это вновь неомосквичи, скажем так. Это ваши же бывшие, там, условно говоря, тамчане, тамичи, вернее, там, владивостокцы или еще кто-то, и мурманчане, которые приехали, зная свой бизнес как облупленный, ну, первые его и как-то под сурдину заводят. Вот и все.
Здесь перескажу одну из гипотез, одну из версий. Если помните, лет 10 назад в Республике Коми арестовали губернатора Гайзера, команду его, вице-губернатора, спикера парламента и так далее. И тогда обсуждалась одна из версий, что они там, значит, вывели, в общем, себе в собственность некоторую землю, по которой должен был проходить газопровод с севера, с Ямала. И когда газовики пришли, сказали, ну-ка, давайте-ка, мы хотим вот тут проложить. Они говорят, вот столько, вот столько денег нам дайте. Это одна из гипотез. Ну вот большая рыба съела маленькую, потому что явно их судили, судя по материалам дела, не за то, что они на самом деле делали. Хотя воровали, понятно, что в этой системе все воруют. Маленькая иллюстрация. Двигаемся тогда далее. Скажите, а что, как вам кажется, будет с металлургами? Потому что вот если смотреть на последние отчеты крупных компаний, Северстали, ММК, Мечел, там у них большие проблемы.
Ну,
Уже сейчас.
у них большие проблемы более глубокого характера. Дело все в том, что так уж получилось, что они, эти металлургические компании, попали между молотом и наковальней. Они попали под санкционное давление, то есть они не нужны на рынке международном. Ну, их очень хотят сильно прессануть наши лепшие друзья китайцы и американцы. Ну, потому что выкинуть российский металл с международного рынка было бы неплохо. А нашим властям очень нужны деньги от них. И поэтому эти ребята, которые, ну, вроде как бы там список Forbes, они реально как-то, они попали между молотом и наковальней. У них действительно, ну, в общем, процесс такого медленного выдавливания из отрасли, при том, что это владельцы этих компаний, которые многие годы там династийно зачастую вкладывались в этот бизнес. Поэтому у них судьба, у них такая золотая клетка. Ну, да, у нас там внизу можно позубоскалить. И обязательно, да, напишите. Вот ни капельки не жалко. Я понимаю, что как-то нет большего счастья, чем сдохнувшая корова у соседа. А тем более, если, не дай бог, этот сосед миллионер, а если он миллиардер, так это вообще счастье.
Если эти компании попадут в такую очень плохую ситуацию, как вам кажется, их тоже будут спасать за счет, ну, там, бюджетных средств, каких-то государственных денег?
Олег, ты же видишь, ты когда начинаешь произносить эту фразу, ты пытаешься найти слово, потому что
Да.
за счет... Да, потому что слово, когда ты на их будут спасать, после этого должна быть длинная пауза. Потому что произнести слово за счет бюджета, в котором дыра, невозможно. За счет эмиссии невозможно. За счет заимствований невозможно. Поэтому вот фраза «они попали в дыру». Вот почему, в чем сложность экономики, она не, как это, не товарищ прапорщик, остановить экономику, экономика стоит раз-два. Вот все о том, о чем и за что я ослика схватил, вот то, о чем я говорил десятилетиями. Ребята, мы копим, физически копим проблемы. И они не, и можно там, можно закрывать глаза и говорить, что мы яму откопали, закопали, мы там, мы вышли на четвертое место по ВВП по сравнению с Германией. Но мы замыкаемся в очень маленьком коконе рынка, а нам нужен рынок. Ведь то, чем должны заниматься реально правители, если они играют в империю, они должны заниматься, извините, коммивояжерством. То есть они должны расширять рынки. То есть я об этом тоже произносил, то еще в начале специальной военной операции, что ежели бы хочется поиграться в империи, очень хочется земельки, то сначала я бы предложил подождать, когда немножко после ковида вот этот финансовый кризис разрастется, на этом моменте раскидать трубопроводы Газпрома, раскидать атомные станции Росатома, раскидать нефтяночки побольше, в первую очередь, по платежеспособному спросу, не по каким-то там Буркина-Фасо, а реально там по Европе поставить побольше, скупить там как раз. И после этого, если вам очень хочется, если вы очень хотите поиграться в земельки, то я бы это просто сам не только там, можно не только с Украиной, был просто разговаривать, сказать, ребят, давайте просто там совместное использование земель там с каким-нибудь статусом, не знаю, офшорной зоны в рамках региона. И я вас уверяю, что это было бы куда как выгоднее. И мы бы на этом больше заработали. И более того, по нашим расчетам, если бы это так произошло, по этому сценарию, даже без земелек, а просто с разбрасыванием реально вот этих газопроводов, атомных станций и всего остального, наш бы рост бы составлял 4,7-5,2%, а не какие-то там погрешности в районе 1%. просто за счет того, что у нас очень хорошее у России центральное положение, весьма неплохие цены на углеводороды, у нас низкая себестоимость, и мы могли бы, в общем, так много чего рынки какие подмять под себя. Увы, решили поиграться в земельки.
Ну, последний
Тогда...
вопрос про металлургов. Как вам кажется, насколько роль руководителей компаний, ну, людей известных из списка Forbes, сейчас, ну, насколько их позиции сильны? Они могут как-то вот приходить, открывать ногой кабинеты в правительстве и просить, требовать, может быть, предлагать какие-то варианты? Или...
Все уже, все, Алис, все, закончилось. Такой темы нету, в принципе. Последние, ну, это началось, конечно, не в самый начало СВО, но в целом рулят погоны. Все, это уже закрытая история. Даже близко это не может быть.
Окей, тогда к следующей теме. Она, ну так, она опосредованно связана с происходящими в Украине военными событиями. Наши коллеги из Верстки выпустили большой текст о том, как устроена индустрия, ну или там целая отрасль дронов в России и что с ней будет после войны. Какие основные выводы этого текста? Там вот, значит, во-первых, да, производство беспилотников и военных, и гражданских кратно возросло в России. Конечно же, эту отрасль называют одной из самых перспективных. Но вот те, кто производит гражданские дроны, они находятся, скажем так, в растерянности, что ли. Они не понимают, что будет дальше. Они во многом производят военную продукцию сейчас. И каких-то гарантий, ну, наверное, как у производителей очень многих других товаров, у них нету. И они находятся в растерянности. У вас есть понимание, во-первых, как вообще эта отрасль выглядит? Какие в ней формальные правила, закрепленные, объявленные, какие неформальные?
То, что касается, ну, вот если как раз говорить об отрасли дронов, это очень, правда, действительно хороший вопрос по причине того, что две страны, ведь дроны и даже более того, дополню тебе, не только сами дроны, но и механизмы управления в смысле программного обеспечения, обнаружения, вот то, что создает рой, как они ездят, как они перемещаются, то есть вот эта интеллектуальная оболочка программного обеспечения, мы в этой части, ну, во многом, не то что впереди планеты всей, то есть Россия и Украина накопила колоссальный опыт. Другое дело, что он очень сильно искажен именно как раз в части того, что ну, невозможно эксплуатировать это. То есть нету потребителя. То есть, ну, в лучшем случае, условно говоря, беспилотные такси. Вот там они есть, их пытаются, вот у меня тут в Ясеню, в районе, их пытались запустить. Ну, вот они вот сколько мне лет пытаются, так оно и осталось на зачаточном этапе. С дронами у нас неплохо в сельском хозяйстве. Действительно неплохо, потому что есть разработки и программного обеспечения, и, скажем так, железо. Понятно, что оно во многом на базе там, китайского, тем не менее, но которые, но они дорогие. И потребитель не может это купить. То есть, я имею в виду, сельхозники не могут купить. А у военных дронов-то очень ограниченное, скажем так, использование. Его задача там нести боезапас и убивать человека. У гражданского дрона куда более сложная история. Если у них шансы на развитие, боюсь, что нет. Я имею в виду про гражданские. Причина очень простая: гражданской экономики очень мало. Вот все. Ты с этим ничего поделать не можешь.
Дмитрий, ну раз уж вы сказали, вы расскажите нашим зрителям, а что делают дроны в сельском хозяйстве, то есть какую они функцию выполняют?
Ну, смотрите, ну, дроны в сельском хозяйстве, например, есть прямо целые комплексы. Ну, скажем так, это не, конечно, есть команды, сбрасывают, ну, потому что, вы знаете, там мой кум, скажем так, вот мы с ним регулярно встречаемся на выставке Агропродмаш. Вот, и есть дроны, которые реально обрабатывают растения. То есть вот это все вполне себе рабочие механизмы. В первую очередь дроны вот, устанавливаются на комбайны. Другое, что это очень дешевое удовольствие, а у сельхозников не так много денег. Но если обратиться даже к опыту Россельмаша и других компаний, которые это делают, там внедряют, все это просто очень дорого.
Ну тогда еще один дополнительный вопрос, как раз про сельхозников. Как они переживают этот год, вот сейчас у нас, да, вот осенью практически заканчивается, на югах там последние работы перед зимой. Что, с какими итогами? Что у них в бюджетах-то, в карманах?
Денег у них нету, основное. Проблема у них-то только одна, что все занимаются чем угодно, кроме продуктами, которые будут в следующем году потреблять. Поэтому, конечно, сельхозпроизводители приходят, то есть мы в списках, конечно, этого не видим, но задолженность отрасли в целом крайне высока. То есть я ее оцениваю больше 20-30%. Поэтому как они будут, ну понятно, как они будут сеяться. Как обычно, выкроет сельхозпроизводителей в Российской империи, потом бывшем СССР, оно не в Российской Федерации, но настолько живучи, что они, по-моему, мне кажется, их кислотой только еще только не травят. Но в целом, конечно, отношение к ним как-то по остаточному принципу, при том, что они всегда работают. Россия – это вообще страна рискованного земледелия. К ним бы побольше внимания. Не обязательно им как-то субсидии. Хотя бы налоги с них не драть втридорога, потому что у них налоговая нагрузка на зарплату, она точно такая же. То есть у них как-то лобово налогов как бы нет, но если посчитать, сколько у них налогов сочетанных, то там вот этих налогов не должно быть. На мой взгляд, человек, занимающийся сельским хозяйством, государству и стране должен только выдавать продукцию, а все остальное у него должно быть обнулено. И тогда в сельское хозяйство пойдут деньги.
Если предположить, что будут большие проблемы у некоторых предприятий, я вот не знаю, поправьте меня, мне кажется, что они такого среднего размера. Будут ли их, не знаю, на уровне регионов так как-то спасать, поддерживать, пересматривать договоренности, опять же, что-то с налогами делать, или пропал так пропал?
Будут дергать банки, чтобы банки не выкручивали им руки. Банки будут... Ну, тут проблема заключается в том, что банки же, они не сами по себе эти кредиты выдали. Они же, им худо-бедно ставятся хоть какие-то задачи по получению доходности. И поэтому банкирам уже быть в современных итерациях, несмотря на то, что у них бумажная прибыль существует, честным банкирам быть невыгодно. То есть выгоднее быть надуть банк, а потом его как-то вывести оттуда активы и стремануть куда-нибудь на проклятый Запад, получив уголовку без шансов на въезд. И это не потому, что они там очень-очень сильно плохие. Они зачастую этого не делают по тому, что они под колпаком у Мюллера, потому что количество спецслужб и проверок там просто запредельное. Но быть банкиром, по большому счету, в 21 веке, в 26 году или 25 году невыгодно.
Окей, у меня еще одна тема, которая связана с торговлей. Хороший такой обзорный текст вышел у наших коллег на «Медузе» про торговые центры в мире и в России, что не все торговые центры пережили нормально последние годы, начиная с ковида, а потом уже после начала полномасштабного вторжения, когда из России стали уходить зарубежные бренды. Ну вот, значит, вроде как бы иногда приходили новые продавцы, новые фирмы на эти площади, но кто-то оставался, кто-то не оставался. Не все смогли пережить этот момент, закрываются многие торговые центры. Как вам кажется, вот в этом вопросе, куда мы идем? То есть выживут сильнейшие и крупнейшие торговые центры, маленькие и старые, скорее всего, сгинут?
Нет, это очень сильно зависит от профиля торгового центра. Значит, смотрите, здесь это не столько связано с ковидом и СВО. Это больше связано с тем, что полувозрастная пирамидка, она у нас елочкой. Тут еще я один вам подкинул, как это тейк, как это любит говорить. Это пенсионная система. Пенсионная система, которая была сформирована 200 лет назад, она была сформирована по логике, что как это, есть елочка вот именно такого характера, когда последующих поколений больше, чем предыдущих. Но так уж получилось, что нет. Очень, особенно если касается России, то вот здесь очень узенькая там стволик, там есть некое расширение, а потом идет минус, минус, минус. И поэтому современным пенсионерам особо кормить их некому и некогда. Почему это очень важно? Потому что эта полувозрастная пирамида, она движется к долине смерти, я напоминаю. То есть люди, которые могли что-то купить, они за эти почти 6-7 лет, они сильно постарели и сильно изменились покупательские предпочтения. Поэтому, задавая вопрос про торговые центры, надо понять, а кого вы собрались там обслуживать. Это к вопросу еще туда дополняется вопрос, вот этот как-то слой, что брокериш должен быть другой. Поскольку у вас появилось более большое количество выходцев в Средней Азии, то у вас брокериш должен быть фундаментально другой. То есть я тут даже, ну, вы не можете вернуть там ведущие бренды. И не потому, что здесь там какой-то кровавый режим или еще что-то. Некуда возвращаться. Зайдите в торговый центр. Ну, я понимаю, что вы там не ходите по торговым центрам, но это было в момент ковида. Там как-то белого лица практически не было. А если нет белого лица, то, соответственно, у вас продуктовая корзинка становится другой. И, соответственно, да, те, кто покупают тряпье, то тоже тряпье-то другое. Все, ребят, и точно так же модели телефонов тоже другие. Вы можете-то, у вас есть прослойка, соответственно, да, людей, конечно, пока еще остается. Тех, кто вот так называемый средний класс. Но чем дальше вот эта полувозрастная пирамидка движется к долине смерти, тем меньше все это будет происходить. И ближайшие, например, там, скажу честно, 7 лет произойдет очень сильное изменение. Происходит потому, что замещение, например, титульной нации гастарбайтерами. И уже на нижних уровнях даже у органов государственной власти работают гастарбайтеры.
Подождите, подождите, Дмитрий, у нас же выгоняют гастарбайтеров, у нас же
Хоть 300 раз.
репрессивные законы в
Хоть 300
отношении.
раз. Можно хоть 300 раз репрессивных законов принимать. Значит, все, что касается гастарбайтеров, это такая, я упрощенно поставлю вам пирамидку. Она на самом деле там из 5 углов состоит. Значит, у вас внизу стоит демографическая пирамидка, которую вы повлиять не очень можете. Чтобы вы не принимали, как-то на рынок труда эти люди выйдут через 20 лет. Наверху это структура экономики, а внизу только гастарбайтеры. Гастарбайтеры не причина, а следствие. И если вы вот этот верхний, то есть на что вы можете влиять в этой формуле, если математически, только на верхний треугольничек. Ежели вы перекладываете плитку по 10-му кругу, то вы можете выгонять гастарбайтеров, можете их приглашать на это, но не от вас это зависит. Вот менять нужно вот здесь не репрессивные законы. То есть если вы вот в этот уголок, как я всегда говорю, вот мы когда встречаемся там, с Димой Демушкиным, что он как бы против гастарбайтеров, а я как бы за. Но только за каких? Вот если в этот уголок вы загоняете, что мы строим адронный коллайдер, то приедут, конечно, гастарбайтеры. Это будут гастарбайтеры, это будет тысячи семей со степенью PhD, у вас будут эти гастарбайтеры работать. Но ежели вот в этом уголке вы, ничтоже сумничаете, ставите перекладывание плитки и там лето в Москве, где надо там по 300 раз. Это очень красиво, всем все нравится. Там действительно Москва лучший город, лучшая страна мира, тут вопросов нет. То есть это правда, Москва прямо лучшая страна, другой страны я не знаю такой, где так вольно дышит человек. Но, ремарка, если вы вот опять-таки в этот уголке у вас будет перекладки плитки, то вы не сможете ничего сделать, потому что никакая титульная нация, как бы вам это ни хотелось, как бы ни разорялся средний малый бизнес, не будет высевать травку где-нибудь в центре Москвы.
Последнее, о чем хочу спросить, на самом деле мы с торговых центров начали, а вот в регионах же есть несколько торговых центров сети, которые они, собственно, родились в регионах или там пошли из регионов и так далее. У них-то объемы поменьше еще. Вот они под большим прицелом, в большем риске находятся.
Конечно. Там основное от покупателя зависит. Вот, то есть вы, Олег, здесь не вопрос к Диме Потапенко, а вопрос, соответственно, вот в регионах покупатель остался тот же, который был, или за последние 6 лет, я подчеркиваю, с момента объявления ковида, а это был 2019 год, или уже как-то в регионах люди поменялись. Ну вот, например, я регулярно там приезжаю и живу в Пскове. Псков – вымирающий город. Вымирающий город, при том, что там, ну, очень красивое сейчас, там реально много вложено
Набережные парки, знаем-знаем.
Набережные, парки, при том, что, но при этом, например, вот там есть великолепные церкви 10-11 века, там просто иная абсолютно иконопись. Но и знаешь, за счет чего выживают? За счет того, что тетушки, которые там стоят, они закрывают вовремя двери когда-то, когда там влажность, никого не пускают и ставят калориферы. Я всегда задаюсь вопросом, слушайте, милые мои хорошие, вот это погибнет. Этому там нуждается в существенной большем внимании и больших деньгах. А то, что набережную сделали хорошо, потому что там очень хороший, действительно, по выходным сильный поток туристов. Но это недостаточно. Сейчас, не дай бог, если произойдет что-то с там, дивизией ВДВ, если она куда-то переместится, а там был один из видов бизнеса, который закрыли, была граница, и на это многие залетели. Потому что там до границы было 200 км, ну там с копейками. Это был хороший, сильный бизнес. Люди оттуда уезжают. А если сейчас еще военных оттуда, не дай бог, попросят, что может произойти, то хочется задать вопрос. Старинный город Псков. Как он будет жить? Какая там будет экономика? Сейчас во многом эта экономика обеспечивается в том числе и присутствием военных. Что будем делать с городом Псковом? И с этими прекрасными фресками, и с этими прекрасными, соответственно, наследием там 10-11 века, который пережил, что только не пережил.
Про Псков, там прекрасная набережная, хорошие парки, иконы, военные и очень злые ФСБшники. Вот много чего натворили там в Пскове. Давайте от экономических новостей к больше, наверное, социально-политическим. У нас немного времени остается. Сегодня сбои в работе WhatsApp и Telegram чуть ли не в половине регионов России. Сигналы приходят из Дальнего Востока, из Сибири, Центральной России, Поволжья, Юг и так далее. Как вам кажется, снова вопрос не оригинальный, вам, наверное, задавали его много раз, до Нового года все? Telegram и WhatsApp заблокируют окончательно?
Ну, блокировать не будут. Проблема куда глубже. Во многих регионах мобильный интернет ложится. Вот это куда более сложная проблема. У нас был как раз вот буквально на днях выставка реклама, и там обсуждались тема в том числе мобильного маркетинга, ну и вообще маркетинга в социальных сетях. Знаете, у нескольких спикеров что проскакивало? Все, конечно, хорошо. Можно говорить про мобильный маркетинг. Только есть одна проблема. Слово мобильным надо убрать. Потому что никто не понимает, как будут работать завтра социальные сети. Потому что если всех гонят в проводной интернет все не вытащит. То есть это, ну, скатывание в архаику. Поэтому весь мир старается перейти на системы 5G. Ну, а мы, увы и ах, как-то откатываемся. Хорошо, если не в диалаб. Ну, понятно, что этого не будет, но в целом все, что касается мобильных телефонов, с этим будут проблемы. Нет, как-то третировать WhatsApp и Telegram специально нет никакого смысла. Просто физически. А вот как-то грохнуть интернет, мобильный интернет в целом, в этом. То есть тут будет как-то не до WhatsApp и не до Telegram.
Уточню тогда. Вот у нас же заблокированы некоторые социальные сети в России. Там Инстаграм, Фейсбук. Ну, да, у тебя поставил VPN, можешь пользоваться, но VPN VPN рознь. Я понимаю, что уже несколько, ну, уже 3,5 года те, кто занимается совсем маленьким бизнесом, не знаю, вот кто рекламируется в Инстаграме, на каточке, там, не знаю, сделаю торты, какие-то услуги буду предоставлять тебе, совсем маленькие. У них же были первые проблемы, и многие держали связь как раз через мессенджеры и рекламировали себя в социальных сетях. Вы что видите, что происходит с этими игроками, ну, совсем мелким бизнесом?
Ну, мелочевка, поскольку я долгие годы был, с 16-го года был омбудсменом по самозанятому и микробизнесу. Да нет, она точно так же там осталась в социалках. Кто-то пооткрывал, конечно, представительство, скажем так, в ВК или там в Рутубе. Но Рутуб убыточен. Даже что сейчас его обсуждать. Поэтому там смысл поддерживать какое-то представительство. Да, сейчас все делают, условно говоря, себе сайты на Тильде. И по телефону. Так что Нет, выкрутиться можно из любой ситуации. У нас очень живучий предприниматель. А поскольку я как-то из той когорты, когда еще предпринимательство не было официально, это было вообще уголовно наказуемо, то, в общем, можно жить и в кислоте, в песке под водой, и все можно сделать. Вопрос каждый раз у меня один только, нахера? Ну, все можно, ну, правду скажу. Выживем, выкрутимся и привезем. И там я могу просто привести, если хочется ободряющих цифр. Россия, например, по экспорту автомобилей BMW X7 входит в пятерку крупнейших экспортеров. Более того, она обогнала Германию. То есть X7 это очень дорогой автомобиль.
Ну, просто не, ну, не Россия, наверное, входит в пятерку. Москва, вот ваше государство, вот там, где входит в пятерку.
Ну, безусловно,
Россия остальная как-то.
есть у нас два главных государства в Москве и Санкт-Петербурге. Я думаю, что где-то приблизительно все, ну там, я думаю, что распределение такое 60, 35, ну и 5 это на все остальное государство Российская Федерация.
Мордашову в Череповец.
Ну, потому что нет, ну там обязательно, ну то есть понятно, что основное в Москве уходит и Санкт-Петербурге, а остальное так. Но мы можем гордиться, Германию обогнали.
Молодцы, молодцы. Про интернет-то. Какой выход? Вот вы начали рассказывать, что обсуждается, да, вот эти ограничения и так далее. Чё говорят-то люди на земле? Выход?
Проводной, но ну, проводной везде ставят. Ну, то есть, ребята, честно понимая, что будет дупа, они ставят проводной. Дорого, проблема в том, что операторов очень сильно погрохали там всяческими законами, потому что с проводным интернетом-то у них они обязаны там закупать кучу
Хранить?
оборудования, да, хранить кучу информации, как-то и предоставлять ее прямо напрямую спецслужбам, при том, что ну, честно могу сказать, спецслужбам это многим нафиг не упирается, потому что кого контролировать?
Они знают.
Список контролируемых лиц у спецслужб, он очень, очень небольшой. Им вот этот весь, вот эта вся суета точно нафиг не упирается. Но как-то дана команда сверху. Будем этот трафик создавать. Все. Суета ради суеты.
Окей, еще один вопрос, не экономический, а скорее более политический. Следили ли вы за ситуацией вокруг группы Стоп-Тайм из Петербурга? Диана Логинова, музыкант, пела каверы на песни разных иностранных агентов, задержали ее, административный арест, и после этого в нескольких городах России тоже стали в поддержку этой группы выходить музыканты, тоже петь песни иностранных агентов, тоже их арестовывают, тоже их как-то на несколько суток отправляют в СИЗО. Скажите, насколько это чувствуется, эта история, вот вы в Москве, я не в Москве, это как-то вообще обсуждается, это каким-то образом, не знаю, в торговых центрах, что там еще, метро, ну
Ну,
где?
на Арбате я могу сказать, что там много музыкантов. Ну и вообще я много хожу у меня пешеходных прогулок большое количество. Люблю, знаете ли, там пройтись, не знаю, от Кафедрального собора на Малых Грузинах и дойти там до дворика где-нибудь на Пречистенке. Там есть прекрасный дворик на, по-моему, Пречистенка 12, что ли. Ну, не суть, или 30, не помню. Сейчас точно. Где конюшни бывшие. Вот, ребята поют, ну а так милые ребята, несчастная девочка, ну и несчастные музыканты, потому что там не она одна, там их всем это вкатали. Ну а с точки зрения реакции, я имею в виду с точки зрения опять-таки властей, я бы сказал бы так, если бы императором был бы я бы, честно говоря, так бы не поступал. Не надо создавать ненужной волны, причем в наиболее спокойной части населения. Ну, попели они песни, ну окей, хорошо. Как раз лучший выход для властей было бы, по крайней мере, это не замечать. Если очень хочется, чтобы отработало подразделение Э, то там задерживают. Соответственно, после того, как они окончили, делается профилактическая беседа, но без составления протоколов. Ну уж если уж очень хочется поиграть в такие вещи. Как только вы создаете реальный прецедент, когда работает полицейская машина, как только работает судебная машина, включаются все семьи, потому что, ну, это же не просто арест. То есть эти дети там, включается прямо целая когорта. Ну, ничего хорошего, да. Сами власти создают абсолютно ненужное себе напряжение. То есть от того, что они заткнутся, они, ну, не будут они эти песни петь. И что? Многократно уже это обсуждалось, что лучше иметь законные клапана для выпуска какие-то. Их может быть множество. Там вот может как раз и подразделение Р заниматься. И может работать, соответственно, пятая служба ФСБ. Ну, то есть там есть каждому ведомству было бы чем заняться. Там были бы перспективные планы. Там проведение каких-то семинаров. Они бы за этим следили бы. То есть у всех была бы работа. Но как только вы это загоняете под плинтус, вы создаете сами себе, дорогая власть, неконтролируемую ситуацию. Зачем? Ну, как это? Значит, очень хочется головняк себе нажить. Я все, что могу сказать, как управленец, я этого не понимаю. Вот и все.
Окей, я в конце программы нашего, в конце нашего разговора оставил, ну, практически, там, не знаю, юмористическую рубрику. Давайте мы посмотрим короткое выступление иерея Кирилла Марковского, который рассуждает, сколько девушке нужно денег, чтобы она чувствовала себя счастливой. А какая сумма, по его мнению, это вообще-то небогоугодная роскошь для девушки, для женщины. Посмотрим со звуком и коротко обсудим.
Разные
Вы думаете, что
женщины.
она будет счастлива, что у нее будет 100 тысяч?
Абсолютно.
Если у нее будет 100 тысяч, это будет страшное, страшное переживание у нее каждый день. Что купить, куда потратить, куда, значит, свое приобретенное потом сложить. Да вы что, да это кошмар будет. Если у вас будет столько денег, да это такое испытание. Вы что, потому что к вам будут приходить помыслы. 100 тысяч нельзя, надо 90 отдать на храм. Понимаете, как же так? У тебя 100 тысяч. Ну зачем тебе больше? Зачем тебе больше? Помыслы, и, точнее, совесть будет совершенно справедливо нас обличать за неблагоугодную роскошь. Правда? Вот. Дело в том, что самое главное, мы с вами правильно определились, стоять на месте нельзя. Главный вопрос, куда двигаться? Дмитрий, про что для вас эта история? Ну, то есть мы можем смеяться, конечно, там, Comedy Club это как-то сыграть, но он говорит же какие-то не очень приятные вещи.
Ну, я гуляю регулярно, вот я буквально приехал оттуда с Козьего болота, люблю, знаете ли, как я вам сказал, от Грузины через Козье болото я обычно прокладываю себе путь. Там же есть некая когорта вот этих мальчиков, девочек, снимающих и приглашающих якобы тупеньких, которые делают провокативно этот контент, что мужчина должен зарабатывать от миллиона. Ну, я очень спокойно отношусь к подобного рода контенту. Для меня куда больше, опять-таки, как практик, могу сказать, посмотрите на полувозрастную пирамиду и посмотрите на демографию. Так уж получилось, что сегодня женщине в 43 года в России, в общем, не с кем спариваться, извините за мой примитивный язык. И я поддерживаю абсолютно тех девушек, которые ищут не то чтобы принца, который им купит на Козьем болоте квартиру. Только скажу вам, солнышки и мальчики, и девочки, которые их одобряют, и те, кто критикуют. Квартира-то на Патриках у вас будет. Только через 10 лет вы будете жить в окружении тех, кто живут на, приезжают в центр на Сахарова. И боюсь, что вы не очень понимаете, что такое демография, точнее, вы совсем не понимаете. И вам будет тяжеловато жить в том обществе, которое очень сильно в ближайшие несколько лет, благодаря тому, что оно существенно лучше вас плодится, размножается и не быкует, оно вас просто заместит. Поэтому продолжайте развлекаться, развлекать себя подобного рода контентом. Ничего не могу сказать. Я вижу, контент дерьмо. Заходит он так же плохо, посмотреть контент годичной давности, и вы увидите, что этих людей уже даже нету в информационном пространстве. Им казалось, что провокативный контент позволит им там какие-то рекламные бюджеты привлечь. Нет, это не так.
Чувствую, что много Много говорите с Демушкиным, много у вас бесед, но я даже пару посмотрел с момента нашего прошлого интервью. Все, спасибо, Дмитрий. Дмитрий Потапенко.
Это вопрос, к сожалению, не вопрос к Демушкину. Дело в
Да,
том, что
нет, я понимаю, я понимаю.
да, вопрос демография в видео с заголовком «Россия дохнет и стареет». Этому видео, я думаю, что лет так 15, а то и может быть 20. Просто про демографию. Я тогда еще, ну, то есть с Димой мы пересекались. Тогда можно сказать, что я очень много общался с Дмитрием Олеговичем Рогозиным, когда, страшно сказать, в 98 году приезжал к нему на Фрунзенскую, когда он еще возглавлял Конгресс русских общин. Процесс «Вопрос демографии» любого предпринимателя, хоть сколь-нибудь думающего о предприятии, это базис. Это не вопрос гастарбайтеров, это вопрос демографии. Демография – базис, это ваши покупатели. Они либо у вас есть, либо их нет. Так что так.
Я последнюю, можно я скажу историю? Когда я последний раз приезжал в свой родной город Воркута, шел по центральной улице, город сжимается, оттуда все уезжают, и там было два огромных девятиэтажных здания. На одном, в цокольном этаже был магазин «Все для дома», а во втором был магазин «Все для женщин». Так вот, один из этих домов, который находится рядом с центральной площадью, то есть торговый центр закрылся. Это про демографию, количество людей и покупательную способность тех, кто остался в этом городе. И я говорю, как это? Это что? Это как?
Ну, вообще с Воркутой, Воркута в целом, понятно, ну, вы как жители, соответственно, я так понимаю, вы там родились, вы прекрасно знаете как историю создания Воркуты, и в целом эти города, они несчастны по большому счету, потому что их не
Не
городов,
должно было быть.
да, потому что сама логика, вот вы находите не какой-то ресурс, там неважно, там уголь, нефть, газ, чего угодно, у вас должен быть вахтовый поселок. А когда вы на этом месте создаете такой город, как Воркута, там рождаются дети, у них нет никакой перспективы. Когда вахтовики, они по-другому строят. Они строят, ну там появляются семьи, но это другого класса семей. Они, например, там в Воркуте был бы там вахтовый поселок, родили ребенка, но ребеночка вы отправили там в какой-то базовый город. Поэтому Воркута, там Бодайбо, ну я много поездил еще при Советском Союзе, я всю эту историю очень там много знаю. Это несчастные города. И их по большому счету ими нужно очень принципиально, фундаментально заниматься. Надо оттуда людей переселять, потому что экономической целесообразности существования этих городов, а у нас, ну, далеко ходить не надо. Чего ходить-то? У нас Тверь, у нас в Тверской области 5000 маленьких поселений с населением от 5 до 25 тысяч, ой, 25 человек, с которыми, ну, ничего сделать нельзя. И я даже, ну, поскольку я много там общался с губернаторами, не с одним губернатором, фундаментально никто не может выйти и сказать: дорогие граждане, надо собирать вас вот эти 5000, а это от Москвы тут, извините, 200 верст, тут рядом, Воркута-то, извините, хотя бы можно
Две
оправдаться.
тысячи верст.
Да, нельзя оправдаться, подчеркиваю, Воркута должна быть переселена
Да,
в
да.
центральную часть, потому что на сегодняшний день в Воркуте нет никакой экономической целесообразности. Но даже вот эти 5000 маленьких деревенек должны быть собраны и переселены там, где есть работа, там, где есть, соответственно, экономика. И, ну, это к вопросу, опять мы сейчас тут с вами закольцуем нашу беседу к вопросу бюджета. Это к вопросу о том, на что было бы неплохо, было бы потратить деньги на Россию. Вот если бы потратить деньги на Россию, на такую Воркуту, на вот эти деревеньки в Твери, это бы дало не только экономический рост, но это самое главное, была бы забота о государстве российском. Но, правда, за такое я и получил ослика ИА. Так что так.
Дмитрий Потапенко, предприниматель, сегодня с нами был. Спасибо вам огромное. Прощаюсь с вами. А напоминаю нашим зрителям, что лайк еще не поздно поставить. Друзья мои, давайте, помогите нам, пожалуйста, распространить эту трансляцию. YouTube-то эти социальные поглаживания очень-очень любит. Коротко о том, что будет завтра в брекфаст-шоу. Ожидается Андрей Колесников, обозреватель New Times и Новой газеты. Михаил Климарев будет рассказывать про блокировки мессенджеров в разных регионах, новые подробности. Но и Артемий Троицкий, это то, что сейчас я понимаю на данную минуту, его пригласили, надеюсь, все будет нормально, он придет. Будет Саша Плющев с ним говорить о том, что Игоря Меньщикова там оштрафовали на 40 тысяч рублей, и то, что, значит, кто не лень пытается Аллу Борисовну как-то прижучить, требует признать ее иноагентом, да все отказывается и Минюст, и как-то иски суды отклоняют. Ну и российский стриминги удалили одну очень интересную песню Земфиры «Повеситься» за то, что там якобы есть Роскомнадзор. Да, я хочу повеситься, фонарь, веревка, лестница. она пела. Пойду переслушаю. Вам хорошего вечера. Пока.